Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Я говорила об истории вопроса, о том, что до прихода какой-то к власти в Южной Осетии была демократия, в том смысле, что там была власть в лице президента Чибирова, который жил за счет контрабанды, и оппозиция в лице братьев Сидеевых, которые приходили с автоматами на таможню и забирали ту долю контрабанды, которая им была нужна. Потом в Осетии были выборы, Чибиров был непопулярен в народе, братья Тедеевы способствовали избранию нового человека, им был как раз Эдуард какой-то, а господа Тедеевы, там один из братьев стал секретарем Совета Безопасности, и вот в один прекрасный момент господин какой-то разоблачил заговор против себя любимого, и господа Тедеевы оказались в Владикавказе. Один из них был впоследствии там убит. После этого в Южной Осетии появилась Россия. Собственно, то, что произошло в, я не могу назвать государственным переворотом на языке того слоя, которому принадлежит господин какой-то, это называется «перебил крышу» с братьев Тедеевых на российских миротворцев. На меня до сих пор незабываемое впечатление один эпизод произвел. Еду я с охранниками господина какой-то, везут меня в Цхинвали по горной дороге. Я расспрашиваю какие-то вещи, они молчат как партизаны, потому что, естественно, считают, что я не то американская, не то грузинская шпионка, не то масадовская. Дальше я случайно спрашиваю о рудниках южноосетинских, которые, естественно, находятся в абсолютно заброшенном состоянии, как и все в Южной Осетии. И спрашиваю, правда ли, что вот один известный российский олигарх, я называю ему имя, вроде будет в них что-то инвестировать. Они говорят, что мы такого не слышали, это действительно была ошибочная информация. А минут через две этот охранник ко мне поворачивается с такой, знаете, непередаваемой, это надо было слышать эту интонацию. А чё, если он спросил это, за него и за базар заспросить можно, говорит охранник. И, собственно, тем самым выдает мне самую тщательно скрываемую военную тайну о характеристике этого режима и о том, что это такое. Вот не только этого охранника, но и президента какой-то в приемную к этому олигарху не пустят, скажу вам честно. Но они вертят сейчас Россией. Телефон прямого эфира 363-36-59. Вот меня спрашивают, Медведев принимает решение или его просто ставят в известность. Ну, решение относительно Грузии, относительно Кавказа у нас принимает премьер Путин. Премьер Путин давно не любит президента Саакашвили. Говорят, якобы президент Саакашвили назвал его Лили Путиным. С этого пошло. Не знаю. Но... мне вообще кажется, я предполагаю, что то, что произошло, было большой стратегической ошибкой Саакашвили, связанной с тем, что он решил, что что Россия не будет вмешиваться за Южную Осетию. Там был такой момент во всей этой истории, если вы помните, Тимур Икабашвили, госминистр по урегулированию конфликтов, накануне боев приехал с Цхинвали и искал встречи с какой-то. Российский МИД вроде бы сделал все, чтобы эта встреча состоялась. Вот я думаю, что с учетом того, что Якабашвили уехал уверенный, что какой-то занимается отсебятиной и троцкизмом, то Грузия начала войну в расчете на то, что не будет такого ответа, потому что самое же страшное, что заключается, что Грузия не может выиграть войну против России ни при каких обстоятельствах. Россия уже проиграла эту войну тем, что она в нее ввязалась, но ведь, хорошо, один раз Цхинвал сравняли с землей грузины. Даже если сейчас российские десантники нет, контролируют хотя бы половину Цхинвала, я уже говорю, что я это не знаю, понятно, что там через несколько дней они его будут контролировать любыми целями, и грузинские войска, ну, у них, в принципе, по идее, нет шансов. У них есть там шансы умереть, как чеченцы в Грозном. У меня было на эту тему два смешных разговора. Один был с военным обозревателем Александром Кольцем. Он сказал, что наверняка грузины уже ушли из Цхинвала, потому что потому что американские инструкторы научили их жалеть собственные войска, и когда они увидели, какая сила на них надвигается, они покинули город. Я сказала, что по моему представлению они умрут с Хинвали, потому что иначе они потеряют абсолютно все. После этого я говорила с крупным грузинским ястребом, я не буду называть его фамилию, но это был именно ястреб. Я изложила этот разговор, он засмеялся и сказал: «Юля, вы правы». Я почувствовала себя неловко, потому что все-таки я не военный эксперт. Собственно, я бы хотела сегодня поговорить еще об одной другой вещи, очень важной. Это о том, что происходит на российском, уже Северном Кавказе. Важно очень говорить об этом именно сейчас, потому что потом говорить поздно, когда айсберги, когда вы их намечаете на карте, лучше намечать до того, как на них напорится судно, как это случилось в случае с Южной Осетией. Собственно, вот взглянешь сейчас на российский Северный Кавказ, и первое, что видишь, вот именно это стратегическое противоречие между интересами России, которые заключаются в том, что на Кавказе должен быть мир, и интересами силовиков, которые разными способами в разных республиках ведут дела таким образом, что напряженность оказывается максимальной. При этом в разных республиках все обстоит по-разному, и это тоже очень печальный признак. Потому что первый признак феодального государства, вот как-то замечательно господин Гуревич сказал, наш медиевист, что феодальное государство – это не государство с каким-то одним строем. Это государство, в котором можно сочетать самый разный общественный строй в разных местах. Вот в Дагестане, в Ингушетии, в Чечне у нас все совершенно по-разному, как в феодальном государстве. Что у нас в эти дни происходило в Дагестане? В Дагестане под шумок происходил обыск в редакции газеты «Черновик». Обыск санкционировал прокурор Ткачев. Так сказать, одни зачищают Схинвали, а другие зачищают газету «Черновик». Напоминаю, из чего произошел обыск в «Черновике». Летом этого года, несколько недель назад, был расстрелян начальник Буйнакского РУВД Арип Алиев, борец с ваххабитами, очень известный. Собственно, не было никаких сомнений в том, кто его расстрелял. На Арипа охотилось три группы боевиков. Две из них он ликвидировал. Лидер одной, Абдулгапур Закарьяев, оставался в живых. Собственно, он его и хлопнул. Ни для кого это не было секретом, кроме, как очевидно, для дагестанского МВД, потому что первое, что они сделали, чтобы что-то сделать, это начали штурм дома, в котором было три человека, преподаватель немецкого языка господин Газелалиев, его жена и гость. Сразу же сказали, что это боевики, которые были в розыске, что они перестреляли друг друга, и то, и другое было неправда. Газелалиев не был в розыске, Газелалиев был убит гранатой, осколком гранаты в затылок. А дальше у ребят немножко не получилось, потому что вот эта самая газета «Черновик» подняла хай и стала доказывать, что Газелалиев – мирный житель. Более того, газета «Черновик» добилась своего. Родственников убитых принял президент Дагестана, потому что у меня много претензий к президенту Дагестана, но это человек, который очень хорошо, видимо, понимает, что если в ответ на убийство милиционеров боевиками расстреливать мирных жителей, то в Дагестане станет как в Ингушетии. И вот каждую неделю президент Дагестана принимал родственников, принимал хозяина «Черновика», и, видимо, на это решила ответить дагестанская прокуратура. Прокурор Ткачев, который у нас еще по Беслану отличился. Теперь он восстанавливает законность в Дагестане. Вот это такая поразительная вещь. Ребята, у вас дагестанская прокуратура, у дагестанской МВД что, других проблем нет? Вот убийство двух друзей президента Гаджи Абашилова и господина Алиева, Наримана Алиева, раскрыто? Убийство Фарида Бабаева, лидера партии «Яблоко», раскрыто? Оно было раскрыто, там взяли киллеров, потом киллеры показали на определенного человека, на главу района Керимхана Абасова, а потом и начальник Следственного комитета Республики Дагестан, господин Касумбек Амербеков, говорит, что, вы знаете, нет, мы думаем, это сделали другие люди. Понятно, начальник договорился. Простите, вот там вот сначала в Дагестане взорвали главу пенсионного фонда, а потом взорвали начальника железной дороги. Вы, по счастью, живы остались. Вы правоохранительные органы не знаете, кто это сделал? Я тогда могу подсказать. Потому что даже президент знает, когда президент вызвал начальника железной дороги и попросил его помириться с главой пенсионного фонда, то знаете, что начальник железной дороги ответил? Он сказал: «Я с таким плохим человеком мириться не буду». Тоже мне бином Ньютона, кто взрывает двух высокопоставленных правительственных чиновников Дагестана, которые, видите ли, бюджетные деньги тратят нецелевым образом уже на киллеров. А может быть, неизвестно нашей ихней прокуратуре, кто убил Джамала Алиева, главу Бутлихского района? Там даже киллеров поймали. Знаете, как замечательно киллеров поймали и почему? Потому что их в них стала стрелять охрана, и вот эти киллеры въехали в столб и разбились. Их еще перестреляли. Они прибежали в больницу, там прыгали из окошек раненые. Их повязали, там было 3 согратлинца. Четвертый киллер был сын председателя местного банка Возрождения, очень богатый молодой человек. Видимо, ему таким образом уровень адреналина восстанавливал. Потому что там киллерам заплатили по 5000 на нос, а этот человек вроде недавно купил Porsche Cayenne, с женой развелся за то, что она не носила платок, ну и так далее. Так, может, неизвестно, вот киллеры даже сами попались, свалились в руки. Может, вы не знаете, кто заказчики? Может, вам назвать заказчика? Уважаемый человек заказчик, вся республика его знает, вся республика знает кто, олимпийский чемпион. Нет, занимаются газетой «Черновик». Я, собственно, говорю об этом о чем? Почему я говорю сначала о Дагестане? Потому что Дагестан — это еще операбельный случай. В Дагестане не так часто расстреливают невинных людей, и Дагестан еще не превратился в Ингушетию. И не превратится, если, конечно, не расстреливать тех, кто заботится о расстрелах безвинных людей, потому что газета «Черновик» в данном случае является единственным гарантом того, что Дагестан пока не превратился и не превратится в Ингушетию. А что происходит в Ингушетии? Напомню, что все это в Дагестане, вот все эти перестрелки, происходит в тот момент, когда мы, видите ли, восстанавливаем закон и порядок в Южной Осетии. А что происходит в этот момент в Ингушетии? А вот я могу назвать замечательную историю. А вот есть такие в Ингушетии братья Курсаевы, вернее, были братья Курсаевы, все сотрудники милиции. А все они входили в списки так называемых эскадронов смерти, то есть считалось, что это они убийцы ингушей. И вот некоторое время назад сначала обстреливают однажды дом братьев в селе Яндаре. Никто не приходит на помощь. А потом обстреливают второй раз, дом сжигают. Потом убивают одного из братьев, Жамалейла. Потом ранят другого, Альберта. Убивают сейчас третьего, Ибрагима. Замечательно, что братья Курсаевы, они еще не достигли статуса какой-то, то есть о них как бы никто не заботится. Вот на них охотятся, и никто ничего в Ингушетии не может сделать, ингушские власти. 1300 ингушских милиционеров, видя все это и другие случаи, подают заявление об отставке. 80 тысяч ингушей оставляют свои подписи об отставке президента Зязикова. И Магомед Хасбиев, ингушский оппозиционер, приносит эти подписи в администрацию президента. А что случается в первый день нашего вторжения в Южную Осетию? К дому Магомеда Хасбиева подъезжает, со слов его самого, милицейский бронированный УАЗик с мигалкой. Из него выходят несколько людей и начинают обстреливать дом гранатометами. В этот момент в доме спят люди, один из снарядов влетает в спальню, по счастью, все остаются живы. Высовывается старик, 67-летний, отец Магомеда, с ружьем охотничьим, стреляет, ранит кого-то. И вот эти вот ребята с гранатометами, которые обстреливали дом, тут же убегают от охотничьего ружья. Еще раз повторяю, что все это происходит в Ингушетии в тот момент, когда мы, устраиваем бомбардировки Поти и Гори. Может быть, нам лучше все-таки Ингушетии заняться, тем более, что заметьте, что вот зачистили вот прямо радостно под войну в Осетии. А что происходит в Чечне? Тоже замечательная новость на этой неделе из Чечни. Сулим Ямадаев, герой России, объявлен в розыск. Собственно, это трудно назвать новостью, потому что я некоторое время назад, когда Рамзан Кадыров решил разобраться с батальоном «Восток», говорила, что дело Ямадаева – это вот такое проигранное фактически дело, потому что Рамзан Кадыров разбирался с батальоном стратегически, Рамзан Кадыров отрезал братьев Ямадаевых от финансирования, Рамзан Кадыров отрезал их от Думы, Рамзан Кадыров в Гудермесе устроил свою резиденцию, тем самым лишив Ямадаевых территории, которую они контролировали. После того, это был вопрос времени, а после того, как люди Ямадаева перебежали к Кадырову, вопрос всплывших трупов тоже был только вопросом времени. Мне единственное было непонятно, что поскольку там были довольно многочисленные трупы, но все эти трупы были совершены во время бытности Ямадаева героем России, то как Кадыров будет обходить ту техническую и юридическую проблему, что вот можно предъявить Ямадаеву расстрел в станице Бороздиновка, можно предъявить ему убийство и похищение там нескольких жителей Чечни, но прокуратура скажет, что этого ничего не было. Господин Кадыров решил проблему абсолютно гениально, могу сказать. Господин Кадыров вспомнил об убийстве человека по фамилии Бацаев, которое было совершено до того, как Ямадаев стал героем России и российским полковником, а был еще полевым командиром. В 98-м году, по-моему, этого Бацаева убили. Там эти люди вернулись в Чечню и делали макароны. И на них сразу стали наезжать все бандиты. И некоторое время их спасала дружба с министром тогдашним ичкерейским МВД. А вот Сулим Ямадаев их забрал, вот этого Бацаева, и по утверждениям очевидцев просто его в какой-то момент застрелил. Надо сказать, что это довольно необычная история для Чечни, потому что вот у чеченцев есть представление, что чеченцы убивают кого ни попадя, это неправда. Чеченцы убивают только русских, как угодно. А чеченец-чеченца убивает редко. Как правило, это или кровная месть, или какие-то серьезные основания. То есть вот история, что человек делал макароны, и за это ему пустили пулю в лоб, она исключительная для Чечни. Но, собственно, даже не это главное. А вот все это время обсуждают... Вот это официальная новость. Новость о том, что Кадыров наконец разобрался с Ямадаевым. Кстати говоря, в этой ситуации... Вот это та же самая ситуация Кадыров-Ямадаев, что, извините, Саакашвили какой ты. Потому что есть вопрос стратегически осознанной политики, что Саакашвили, что у Кадырова. И есть вопрос вот некоторых сиюминутных тактических историй о том, как срубить бабла, о том, как получить доступ к ресурсам, о том, как ловче соврать. И я вполне сознательно сравниваю господина Саакашвили с Кадыровым, потому что оба они очень стратегически мыслящие люди, а с ценностями и правами человека, как выяснилось после бомбардировки с Хинвалоградом, и у господина Саакашвили не вполне в порядке. Так, собственно, это не самое важное. А самое важное, что абсолютное вето наложено на самое серьезное событие, которое произошло в Чечне, о котором я уже говорила на прошлой неделе, о покушении на Кадырова. Причем там даже два эпизода. Первый эпизод, вот я впервые называю то, что произошло по всем данным, в Кадырова просто во время личной ссоры стремял племянник, точнее сын двоюродного брата, начальника его охраны. Причем дядя закрыл Кадырова своим телом. И кроме этого, есть большое количество молодых людей, которые или до этого, или во время этого приблизительно арестованы за участие в очень серьезном, судя по всему, заговоре. Все это молодые люди из Центароя или из близкого окружения Кадырова. Это сыновья людей из близкого окружения Кадырова. Среди них там двое сыновей, среди них родственники там начальника РУВД, среди них родственники там крупного хозяйственного чиновника. Я не могу их называть по понятным соображениям. Все эти люди, видимо, убиты. Ну, с точки зрения такой вот понятийной, совершенно за дело, потому что, видимо, они реально хотели убить Рамзана Кадырова. На все это наложено строжайшее табу, потому что совершенно не нужно Кадырову, чтобы российское следствие ездило по Центарою и что-то выясняло. И это все показывает две вещи. Первое, на каком единственном гвозде висит у нас спокойствие в Чечне. И второе, что ведь все это благополучные молодые люди. И это не ребята нищие из сел, которые берут автомат и бегут в горы. Это благополучные сыновья людей, которые ездят на Лексусах, которым Кадыров дарит Лексус. И эти люди составляли заговор по той же самой причине, по которой в начале 20 века дети дворян и чиновников становились эсерами и бросали бомбы в царя. Это очень плохо, что эти дети бросали бомбы в царя. Это кончилось тем, что у нас произошел 17-й год, и 70 лет мы хлебали то, что мы хлебали. Но этих детей было никак не остановить и не объяснить. Вот там этих чеченских детей, вполне благополучных, тоже никак не остановить и не объяснить. Теперь представьте себе, что все это происходит на российской территории в тот момент, когда мы затеваем войну в Южной Осетии или даже в Грузии. Представляете, как тонок слой этого льда мира на Кавказе и какая под ним бездна скрывается, что Афганистану типа движения «Талибан» мало не покажется. Еще раз повторяю, самое удивительное во всем этом, что вот в каждой из республик свои тараканы. Они объединены только одним. А тем, что существует, еще раз повторяю, абсолютное стратегическое противоречие между интересами России, которые заключаются в том, что на Кавказе должен быть мир, и интересами силовиков, которые правят Россией, самых разных, от майора до полковника, которые заинтересованы в звездочках, деньгах, которые заинтересованы в войне. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И, собственно, на самом деле у нас осталось очень мало времени, и я хочу это обязательно надо сказать, уж вся сегодняшняя передача посвящена Кавказу. Вот начались, я хочу еще несколько слов сказать о Абхазии, с которой все в мае начиналось. Напомню, что в мае, видимо, был реальный план вторжения российских десантников в Верхней Акадоре. Там сосредотачивались в Ачимчире, тренировались десантники, в Ткварчеле стояли гаубицы, гаубица как раз 15 километров бьет к Кадоре, завозилась тогда точка У в Северную Осетию. Тогда международные переговоры сумели остановить эту войну, и война, похоже, была приурочена к инаугурации Медведева. То есть она бы уставила у власти силовиков и Путина, и к выборам в Грузии, потому что тогда в Грузии через две недели были парламентские выборы. Они бы, это сильно бы помешало какой-то набрать большинство. Вот тогда я говорила, повторю, что это была идеальная война для российских силовиков. Она велась не на территории России, вот где-то там. Даже если бы она была проиграна, то люди бы получили звездочки, Б, как всегда сказали бы, что она проиграна, потому что враг имел подавляющее преимущество. И В, что даже позор и проигрыш в этой войне устроил бы российских силовиков, потому что речь шла не о проигрыше в войне, а о том, кто будет контролировать Россию. Вот любая война на Кавказе силовикам позволяет контролировать Россию. Вот, собственно, мы видим, что тот сценарий, который не произошел в мае в Абхазии, сейчас произошел в Южной Осетии. Еще раз, я расцениваю то, что произошло, как большое стратегическое поражение Саакашвили, потому что у меня есть ощущение, что Саакашвили не предполагал, что Россия вмешается в таком объеме, что он считал, что Абхазия и Южная Осетия — это там две большие разницы. Вот говорили там, типа, Абхазию решено не отдавать, а Южная Осетия, ну, там явная какая-то отсебятина была. Что он недооценил, видимо, степень личной неприязни к нему в Кремле. Я уже не говорю о гуманитарных аспектах всего этого дела, о том, что нельзя градом сравнивать город с лица земли. Но то, что произошло, это такая же ошибка для России, для стратегических интересов России, как вступление России в 2014 году в мировую войну с Германией.
Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз. СМСки 985-970-45-45. Ну, собственно, понятно. Все новости о российско-грузинской войне. И с чего бы я хотела начать? В 1914 году известный черносотенец Петр Дурново, патриот из патриотов, государственник из государственников, подал государю Николаю II известную записку. Она называлась «Записка Дурново». Основная идея записки была та, что Россия ни в коем случае не следует вступать в войну против Германии, потому что дальше перечислялось «почему?». А дальше перечислялось, что эта война будет катастрофой для России. И особо говорилось, что вступление России в Германии в войну против Германии абсурдно потому, что у России и Германии нет стратегических конфликтов, у них общие стратегические интересы. Вот о войне России и Грузии можно сказать то же самое. У России и Грузии нет стратегических противоречий на Кавказе. Что нужно России на Кавказе? Мир. Простите, у нас что происходит на нашем собственном Северном Кавказе? У нас кто контролирует Чечню? Кадыров. Мы контролируем Кадырова. Кто контролирует Ингушетию? Дагестан мы полностью контролируем. Неужели в этих условиях, когда у нас на нашем Кавказе молодые парни уходят в лес, когда чиновники крупных республик выясняют друг с другом отношения с гранатометом, нам нужна война на Кавказе? Эта война нужна кремлевским силовикам. Это очень важно, потому что нигде, как на Кавказе, не видно так ярко противоречия между стратегическими интересами государства Россия, даже не народа, государства Россия, и интересами кремлевских силовиков. Потому что если стратегический интерес России на Кавказе мир, то стратегических интересов у тех, кто правит сейчас Россией, у них их попросту нету. Вот что делает амеба? Амеба размножается до всего, что может дотянуться своими жгутиками. Вот что такое стратегия? Вот там есть иерархия интересов. У майора получить звездочки, у генерала попилить бабки, у тех, кто сидит в Кремле, у партии силовиков, первый стратегический собственный интерес — сохранить власть над Россией. За кого мы, собственно, воюем? За кого гибнут наши парни? Я никак не могу назвать режим в Южной Осетии хотя бы сепаратистским. Я вам хочу напомнить состав правительства Южной Осетии. Начальник КГБ Анатолий Баранов, южноосетинское имя, раньше возглавлял ФСБ Мордовии. Василий Лунев, министр обороны, бывший военный комиссар Перми. Секретарь Совета безопасности Анатолий Баранкевич, бывший заместитель комиссара Ставропольского края. Премьер, кстати, Юрий Морозов, тоже мне осетинские сепаратисты. То есть это очень важно понять. У меня в Южной Осетии сейчас сражаются друзья, мои друзья осетины, они сражаются против грузин. Они вынуждены выбирать, с одной стороны, между режимом какой-то, с другой стороны, между градом от Саакашвили. И, собственно, эти люди, которые держали свои силы в Южной Осетии, которые всегда оборонялись от Грузии, и которые пережили Беслан. Вот представьте себе, что думает сейчас осетинский ополченец, который пережил Беслан в двух частях. У него там погибли родственники, у него там погибли друзья. Там взорвали вместе с этими черными осетинами и детей, и террористов. Потом российская прокуратура наезжала и на него, и на его знакомых, потому что он не согласен был с версией российской прокуратуры. А теперь ему приходится вот этих самых Баранкевичей, Барановых, Морозовых защищать их коммерческие интересы. Потому что иначе другой вариант – Саакашвили с его градом. Самое важное, что я не могу также назвать этот режим, который, несмотря на Баранкевича и Морозова, пророссийским. Потому что, еще раз повторяю, все действия президента Кокойте в последнее время противоречили интересам России на Кавказе, потому что это было возбуждение напряженности в той точке, которая может Россию развалить. То есть Южная Осетия в этом смысле – это не территория, не страна, не режим. Это совместное предприятие чекистских генералов и осетинских бандитов по освоению денег борьбы с Грузией. Это совместное предприятие в последнее время занималось непрерывными провокациями Грузии. И каждый раз, когда грузины начинали стрелять в ответ, потому что грузины тоже, понятно, называла это провокацией. Я вам хочу напомнить два замечательных эпизода, который случился перед войной. Один был на выборах президента России, когда перед выборами президенты Саакашвили и Путин договорились между собой, возобновилось авиасообщение, и тут у господина какой-то на участке взрывается телевизор. Это троцкизм называется. Не было команды, чтобы телевизоры взрывались. Второй эпизод произошел летом, когда совместные усилия Запада и Грузии фактически остановили войну, которая должна была начаться в Осетии. Ровно по тому же сценарию. Я к этому еще вернусь. И тогда вдруг внезапно начинаются обстрелы грузинских сел господином какой-то. В ответ Грузия стреляет. А на следующий день после этих обстрелов господин какой-то оказывается уже не в Цхинвале, а за 1000 километров горных дорог. То ли он российскими военными вертолетами полетел, то ли горными дорогами поехал. Но это тяжело. Это два раза пересекать Кавказский хребет. Он оказывается в Сухуми, где договаривается о чем-то, видимо, с российскими военными. Видимо, использовать свой народ в качестве альтернативной площадки для развязывания войны. То есть что, собственно, произошло? Помните, как началась российско-чеченская война? Были взрывы домов, было вторжение Басаева в Дагестан. Почему я не люблю обсуждения на тему, можно или не нужно было предоставлять Чечне независимость? Потому что когда у тебя взрывают дома и в Дагестан торгаются, ты или остаешься государством, которое воюет в заведомо дерьмовой войне, или перестаешь быть государством. Басаев тогда не оставил России опций, потому что ему нужна была война. Какой-то фактически не оставил опций Грузии. Какой-то в этом смысле вел себя как Шамиль Басаев. Собственно, самое удивительное, что выяснилось после того, как началась война, выяснилось, что южно-осетинские власти к этой войне, судя по всему, не были готовы. Напомню, как все разворачивалось. В 10 вечера, в четверг, президент, по-моему, раньше, объявляет об одностороннем прекращении огня. Грузинские танки и град в это время уже заканчивают боевое развертывание. При этом заявление о прекращении огня действует на южно-осетинские власти примерно как согласие Эхуда Барака на признание государства Палестина на Ясера Арафата. Арафат объявляет интифаду, Южная Осетия начинает обстреливать грузинские села Приси и Тамарашени. Руки у Саакашвили развязаны. Всю ночь Цхинвал равняют с землей, занимают окрестные села. И, собственно, то, что происходило в эту ночь, это тотальный военный позор Южной Осетии. Нам все время рассказывали, какие там замечательные южно-осетинские сепаратисты, как они сейчас дадут отпор грузинам. И выяснилось, что этот режим, державший своих граждан на положении заложников, существовавший на перманентном освоении денег на перманентный конфликт, собственно, не озаботился тем, чтобы воевать против грузин. Деньги, замечу, были немалые. Бюджет этого совместного предприятия на борьбу с Грузией, цифры, которые назывались задолго до войны, $800 миллионов в год. Это только на борьбу с Грузией, секретный. $570 миллионов на строительство газопровода в обход Грузии. Добавьте еще такой момент мертвых душ, как у Чичикова. Там 80 тысяч списочный состав населения Южной Осетии, 30 тысяч реальный. Кому идет разница, понятно. То есть вот трудно сказать, куда уходили эти деньги, но в ночь с четверга на пятницу оказалось, что не на войну. А в пятницу выяснилось, почему. Ни режиму какой-то, ни стоящим за ним силовикам не нужна была оборона Осетии, собственно, своими силами. Им нужно было втянуть конфликт Россию. Еще раз. Какой-то провоцировал грузин. Фактически это был режим, при котором граждане Южной Осетии находились в заложниках у собственного режима. Точно так же, как у Ясера Арафата палестинское население находилось в заложниках. Это любимая террористами тактика, когда тем же Хамасом, когда ты прямо в доме устраиваешь пункт, из которого стреляешь по противнику, а когда противник в ответ стреляет по тебе, то ты с торжеством показываешь труп собственных детей. Вот это происходило в Цхинвале, потому что надо понять, что когда говорили об ответных обстрелах в Цхинвале, это потому что Цхинвал со всех сторон окружен с трех грузинскими селами, и если прямо из города стрелять по грузинскому селу, то ответный удар идет по мирному населению. Можно, конечно, вынести на 100 метров пост вперед и обстреливать не из жилого дома, но тогда это вот уже не будет тактикой терроризма. Чем на это ответила Грузия? Сравняла с землей. В общем, Саакашвили перекокойтил какой-то этой ночной бомбардировкой Цхинвала. Он сделал ровно то же, что российские войска сделали с городом Грозным. Собственно, добился на тот момент Саакашвили своего, какой-то из Цхинвали куда-то испарился еще той же ночью. И дальше утром в дело вступила российская армия. Вся история о добровольцах, о казаках, о чеченцах. Хотела бы я посмотреть, кстати, на тех войнах, в которые будут воевать за осетин. Они рассеялись как дым. Танки, бронетехника, 58-я армия, бомбежки Поти, бомбежки в Изиане. Кстати, это интересно, добровольцы, что ли, Поти бомбили, летали на самолетах? Кстати, в воздухе России это значит сейчас господствовать, больше авиации в Грузии не осталось. Только тогда господин Какойте предъявил ультиматум Грузии и заявил, что грузины должны до 18 часов убраться из Цхинвали под угрозой полного уничтожения. Вот вам не стыдно, что российской армией, за российскую армию вот это предъявляет ультиматум? Потому что, еще раз повторяю, господина какой-то я не могу назвать нашим союзником. Я даже не могу назвать нашей марионеткой. Это какой-то. Это южно-осетинский Арафат. Это наш дорогой, я бы сказала, какой-то, учитывая, сколько нам все это стоило. Очень дорогой какой-то. Теперь что будет дальше? Ответом на вопрос о том, кто победит в этой войне, ответ зависит от того, чей будет Цхинвал. Чей Цхинвал, того и тапочки. А, собственно, на этот момент я слышала три версии о том, что произошло. Одну версию я слышала от осетинских ополченцев, которые рассказывают, что армию Саакашвили в Цхинвале постигла та же участь, что Грачева в Грозном. Дескать, вот грузин пропустили в город и там уничтожили. При всем моем уважении к людям, вынужденным выбирать между градом и какой-то, в эту версию я не верю, зачем иначе российские войска. Грузины заявляют, что Цхинвал до сегодняшнего утра контролировали они, что российские танки не прошли в город, что они стоят подбитые в Джаве, потому что там взорван мост, что российская авиация сносит город под корень, так что когда разрушенный дотла Цхинвал предъявит независимым наблюдателям, то ясен пень. Грузины скажут, что это снесла российская авиация в пятницу, а Россия скажет, что это снес грузинский артобстрел в четверг. Что говорит российское телевидение? Сначала вчера нам сказали, что танки вошли в Цхинвале. Откровенно говоря, когда я это услышала, я не поверила собственным глазам, потому что подумала, что ну что же, вот Саакашвили мгновенно бросил Цхинвали и убежал, тем самым проиграв все, что мог, включая саму Грузию. Потом я поняла, что, в общем, я правильно не верю собственным глазам, потому что мне показали колонну танков на марше, не в городе, а показали в городе Саушки, которые там давно были. И потом уже на следующий день передали, что наши десантники вошли в Цхинвал, а танков чего-то больше не упоминают. И нам постоянно каждый раз рассказывают, что Россия уже контролирует Цхинвал, но каждый раз вот эти заявления, знаете, что меня смущает? Они противоречат, вот я слышу, в очередной раз сначала, что танки вошли в Цхинвал, потом, что там идут ожесточенные бои, потом, что российские войска вошли в Южную Осетию и готовятся, дай бог, грузинам. Но вот дальше выступает Южная Осетия и говорит, что в Цхинвале перебои с водой, что там нельзя бегать людям за водой, потому что, мол, грузинские снайперы, засевшие в освобожденном городе, расстреливают тех, кто бежит за водой. Ну, я как-то вот представляете себе эту картину. Цхинвал полностью освобожден, а в доме сидит грузинский снайпер и расстреливает вот как раз ту женщину, которая бежит за водой. Нам говорят, что Цхинвал полностью контролируется российскими войсками, А потом нам говорят, что журналисты, которые там сидят, просят коридор, чтобы выйти. Простите, какой коридор, если мы все контролируем? Дальше удивительное заявление сделал спецпредставитель России при ООН Чуркин. В ответ на вопрос о том, что надо сделать, чтобы Россия перестала бомбить грузинские города, Чуркин говорит, что для начала надо восстановить статус-кво. Я что-то не понимаю. Статус-кво – это Цхинвал в руках какой-то. Если Цхинвал по-прежнему в руках грузин, может, лучше воевать за Цхинвал, чем бомбить порт в пути? Если Цхинвал в руках какой-то, что тогда Чуркин понимает под статусом кво? И вообще я не совсем понимаю. Если мы уже выиграли эту войну, если мы заняли Цхинвали, это является выигрышем войны, то зачем вводятся новые и новые десантные войска? Зачем бомбятся грузинские города? Потому что это все, знаете, очень похоже на спецоперацию в том стиле, в котором ее проводят где-нибудь на Северном Кавказе. Боевики убили мента, а в ответ зачищают целое село. Может быть, лучше найти того боевика? Я, собственно, все это подробно так говорю, потому что из этого ясно приблизительно, что сейчас происходит. Происходит то, что Россия стала заложником того информационного вранья, которое было сказано вчера. Что победа, еще раз повторяю, будет у того, в чьих руках Цхинвали. Это понимают обе стороны. Медведеву по ОРТ нам уже всем доложили, что Цхинвали в руках России. Теперь до тех пор, пока мы им окончательно не овладеем, отступать нельзя. Будут делать что угодно, включая бомбежки городов, включая все. Собственно, кто выиграл и кто проиграл в этой войне? В этой войне проиграл народ Южной Осетии. Ну, собственно, у него не было шансов, потому что кто бы ни выиграл, он был обречен либо на оккупацию, либо на тиранию. А кто выиграл? Это прежде всего господин Какой-то. Он выиграл абсолютно с разгромным счетом. Совместное предприятие по освоению российских денег получило неограниченный доступ к российским ресурсам, Россию в заложниках, медали, звездочки и так далее. Это очень важно понять, что в данном случае интересы силовиков противоречили интересам России не только в том, чтобы начинать эту войну, но и вообще в том, как ее вести. Вот даже если мы проиграем эту войну, даже если Цхинвали останется в руках грузин, всегда можно будет сказать, что это там, что мы это НАТО проиграли или еще чему-то. Грузия проиграет или выиграет эту войну в зависимости от того, удастся ли Саакашвили удержать Цхинвали. Удержит, ну, победа оправдывает все. Если окажется, что город сравняли с землей просто так, то это проигрыш. И, наконец, четвертая сторона – Россия. Я еще раз повторяю, что Россия уже потерпела чудовищный стратегический ущерб. Мы дестабилизировали ситуацию на Кавказе, об этом я буду говорить в следующей части проблемы. Мы ввязались в войну с суверенной Грузией ради интересов даже не союзника, даже не марионетки, а просто режима, который хотел вертел России, как хотел, и использовал свой народ как разменную карту. Сам факт вмешательства России в войну означает победу в России партии силовиков. Вот вторая чеченская война – это приход к власти Путина. Первая грузинская, первая миротворческая означает, что Россией по-прежнему правит премьер Путин. Трудно представить себе международные последствия этого дела, потому что прав или не прав был какой-то, он одержит победу или нет. Юридически он имел право ввести танки в Цхинвал, как Россия юридически имела право ввести танки в Грозный. А вот согласитесь, что было бы, если бы турецкие самолеты в ответ на геноцид единоверцев в Чечне стали бомбить Краснодар? Странно это было бы воспринято международным сообществом. Что, собственно, теперь сказать? Вот в танках, в БТРах 58-й армии сидят наши солдаты. В самолетах, которые бомбили сегодня ночью гражданские объекты, сидят наши летчики. Я могу только пожелать им победы, хотя я прекрасно понимаю, что это будет победа премьера Путина, победа его окружения, победа над возможным возвратом России в нормальной жизни, потому что ни один гражданин страны в здравом уме и твердой памяти не может желать ничего, кроме победы собственной стране. За исключением, конечно, товарища Ленина, который желал положения России в Первую мировую. Но я себя чувствую как черносотенец и государственник Дурновол, который предупреждал о том, что России с Германией воевать нельзя. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Собственно, меня тут спрашивают об истории, вопросы истории Остинского и Грузинского конфликта. Я напомню, как там развивались события. Это действительно тот же вопрос того, зачем мы воюем. Южная Осетия объявила независимость в 1991 году. В тот момент в Грузии был режим Саакашвили, ну, абсолютно фашистский, если называть вещи своими именами. О, простите, режим Гамсахурди. Абсолютно фашистский, если называть вещи своими именами. Это неправда, что была грузинская оккупация Южной Осетии. Дело в том, что у Гамсахурдии не было войска для этой оккупации, поэтому там занимала грузинская полиция Цхинвали. И, пожалуй, грузины были первая в мире оккупационная армия, вооруженная собаками. Именно потому, что там не было реальной войны, как в Абхазии, грузины остались в своих селах, и хотя в этой войне были чудовищные совершенно эпизоды, включая взаимные расстрелы. Я помню довольно страшную историю, которую мне рассказывал один из участников той войны, когда на Азарской дороге грузинские боевики расстреляли 36 детей и женщин, взятых в автобусе. И вот этот человек, который мне рассказывал эту историю, рассказал, что они тоже через несколько дней сделали засаду, останавливали одну за другой машины с грузинами, сводили их во враг и накапливали их там, и все они никак не могли решиться их расстрелять. А эти грузины уже плакали, потому что они понимали, что их расстреляют за тех, за те 36. Ну, в конце концов, этих грузин отпустили, потому что вот человек реально не смог это сделать. Были очень разные полевые командиры, которые победили в той войне. Были замечательные люди, типа Валерия Хоболова. Были отвратительные, как это часто бывает, типа Парпата, который прославился тем, что изнасиловал немку, которая привезла гуманитарную помощь. Но, как очень часто бывает с такого рода режимами, люди, победившие, а осетины тогда победили Грузию и отстояли свою независимость, победившие в войне не смогли победить в мире. Ну, примерно та же проблема была в 1998 году у Чечни, когда они отстояли свою независимость от России, но Чечня превратилась в бандитское государство, где через 100 метров стояли посты и грабили прохожих имени Аллаха, и по телевизору показывали отрезанные в прайм-тайм головы. Первый президент Южной Осетии был человек, которого звали Людвиг Чибиров. Его поставил такой полевой командир, очень прилично, я его уже упоминала, Валерий Хоболов. Это большая ошибка ставить президентов. Хоболова скоро расстреляли. Господин Чибиров, в тот момент, когда был главой Южной Осетии, господин Чибиров, в Грузии был Шеварнадзе. То есть там не было государства, надо понять, что Шеварнадзе — это не государство. И Южная Осетия нашла прекрасный механизм сосуществования с Грузией, потому что был порт в Поте, который назывался Шеварнадзовской заправкой. С него шла контрабанда, она шла контрабандой через Чибирова, она шла контрабандой в Россию. И на этом жил южноосетинский режим, причем у него была власть. Власть — это были те, кто официально получали с контрабанды, и оппозиция в лице братьев Тедеевых. Оппозиция занималась тем, что она приходила на таможню и с помощью автоматов забирала то, что хотела. Перерыв на новости.